какой теме нахожусь. Вот мы сейчас готовим достаточно интересный проект в рамках антикварного салона культурологический, посвященный живописи рубежа 19-20 века, наиболее интересного периода в истории и формировании русской культуры, как художественной, так и русской литературы и русской философии, когда возникали вопросы вообще о будущности всего искусства, каким оно будет, какие будут культурологические формы. И здесь мы рассматриваем два направления, как традиционное гуманитарное и традиционно реалистическое, с обращением к традиционным историческим сюжетам, как русской, так и европейской истории, библейской истории в первую очередь, что всегда было свойственно русскому народу. Я не говорю о национальных принадлежностях, а именно о тех народах, которые дополняли Российскую империю, а теперь Россию, и как бы отождествляли себя с русской культурой. И те революционные веяния, которые были отражены наиболее ярко футуристическими и авангардными изысканиями в десятые годы и в первые годы советской власти. И это действительно, наверное, одно из самых интересных, очень короткий период, который переломил и представил для нас мир, весь будущий, совершенно иным, нежели привычный, для кого-то набивший оскомину, для кого-то уютный, приятный, может быть, даже правильный, который был до этого тысячелетиями. Это тема нашего нового небольшого проекта, который состоится в Доме художника 22 октября по 10 ноября 2011 года. Антикварный салон, где мы будем делать этот проект. 22 по 30.
Значит, он захватывает 20-е годы.
Да, 10-е, 20-е годы и конец 19 века. И, с одной стороны, это изображение ангелов, это мечтание о Китежграде, которым очень серьезно увлекались наши художники, первого, наши классики, как Нестеров, как Врубель в огромной степени, как Рерих. И как Смирнов-Русецкий, о котором я уже писала, как по возрасту стоявший на таком перепутье. И тут же слом привычного состояния, как взрыв сознания Кандинским, Ольгой Розановым, Ларионовым, Гончаров. Этот ряд можно продолжать и продолжать. И особняком стоящие абориуты в литературе, и футуристы в литературе и живописи, как Маяковский, как Бурлюк, как Черемных. Мы обладаем 12 листами медовой акварели. Это эскизы к плакатам, но эскизами их назвать нельзя, это абсолютно законченные, просто великие произведения искусства 21 года, являющие культурно-историческим наследием нашей страны. Кстати, может быть, даже вам дала бы я их изображение на сайт повесить, может, потому что это интересно. Это тот манифест, как манифест политический, так и манифест, а полностью изображенная, искаженная картинка, берущая своими корнями семантические особенности русской иконы, особенно иконы византийского периода, и в цветовом колористическом решении, продолжающую традицию темперной живописи красно-охристые тона, но говорящий совершенно о другом. Если икона или живопись традиционная говорила о лучшей доле и о стремлении человеческой души к надмирному, то здесь как раз такое, наверное, даже сатанинское приземление. Название этих плакатов следующее: «Отдайте семь суду срочно» или «Кулак мироед уничижает личность бедного батрака». Это, конечно, так абстрактно пересказываю. Но это действительно момент исторический и культурологический очень короткий. Это 3-5 лет, которые полностью перевернули сознание. И здесь мы можем наблюдать по этим работам, не только по этим, по целому ряду. От Третьяковской галереи большое количество посвящено плакату и агитационным листам 20-х годов в Русском музее. Ну, вот нам посчастливилось иметь такие листы. Здесь как раз говорится о том, как визуальный ряд влияет на сознание целого народа, целого, на часть человечества. Эти плакаты увеличивались, клеились на дома, из них делались транспаранты. Каждое утро, открывая газету, тогдашний гражданин, еще вчера гимназист или профессор богословия или доктор, а сегодня человек, гражданин вне класса, на которого надо перековать нового человека, или же крестьянин безграмотно, видя эту картинку, сначала это вызывало чувство омерзения или чувство восторга, вот какое новое прекрасное искусство, а потом на подсознании становилось такой некой обыденностью, и через 5 лет, где-то к 23-24 году, мы здесь уже имели совершенно нового человека в сознании, нового человека в желаниях, помыслах, и такой из высокой литературы Серебряного века, из бунинских и блоковских утонченных дам мы встречаем героев Зощенко. Это те же самые люди, это те же самые средние мещане, или как их называли до революции миряне, которые просто изменились, изменилось их сознание, их образ жизни, и самое страшное, что изменился их язык, он начинает упрощаться. Как раз футуристические работы того периода, они же действительно используют и обратную перспективу иконы, и используют антигуманистические идеи. То есть, говоря о гуманизме, я имею в виду эпоху Возрождения, именно тех гуманистов-художников, которые создали традиционное реалистическое искусство, как искусство богословское, так и искусство светское. Здесь все было поставлено с ног на голову, это безумно интересно, потому что здесь есть геометричность, здесь огромная мощь, черная, с черного входа, в этот духовный мир вход. Но, тем не менее, это присутствует, и присутствует очень жестко. И, как никогда, повторяю, за очень короткий период времени меняет сознание целого народа. Вот, поэтому это мы и хотим показать на ближайшей нашей выставке, обладая этим материалом. Это не только Черемных, это еще есть Борис Житомирский, это какие-то вещи Владимира Васильевича Лебедева 26-го года «Ламповой копоти». Как раз у него скорее обращение к былому, к женской утонченности, к завуалированной эротичности, о чем никогда не писали ни в литературе, ни в живописи уже люди нового поколения. А то, с чем они боролись, оно достаточно привычное и точно так же мало исследовано, мало показано, оно как-то осело в салонах и почему-то в музейных коллекциях. И вообще в высоком искусствоведении об этом говорится мало. Я имею в виду сюжеты церковные, сюжеты библейские, сюжеты мистические. Об этом говорится очень общо и как-то вскользь. А это целое эстетика, целое направление в живописи наиболее ярко, действительно, в эпоху перемен отразившееся. Это конец 19-го, начало 20 века, особенно 10-е годы. Вот у нас есть несколько листов, которые мы как раз хотим показать на диссонансе с тем, что делалось в 20-е.
Это чьи работы?
А это у нас есть работы Михаила Васильевича Нестерова, есть работы Ивана Степановича Куликова и наверное, если все будет хорошо, у нас будет пара вещей. Один ангел Невинского, Александр Генкановалов «Ангелы». И, может быть, будет два эскиза Сведомского. Княгиня Ольга и «Снятие с креста». Именно тот диссонанс и та разница, которая была в сознании людей, живущих практически в одном городе в одно время и имевших одних и тех же учителей. И, наверное, это интересно увидеть такое преломление.
Да, и вообще интересно получается, что с течением времени искусствоведение отдает должное художественной убедительности и совершенству таких явлений, которые, по сути, были разрушающими, но при этом одни из них как бы закрывают глаза на то реальное.
На то реальное влияние и ту реальную работу социальную, которую они провели, да?
Да.
То темное.
Да.
Ну, такая работа темных сил, на самом деле, это здесь.
Да,
абсолютно.
А другие как бы отдают себе отчет, хотя все равно признают, что это в этом тоже был какой-то протест духовный, хотя как бы и направляемый, может быть, извне.
Извне, ну, с черного хода, это же понятно. Никто не умаляет силу этого искусства. Здесь мы говорим о художественном искусстве, говорим о скульптуре и графике. Сила неимоверная, но многие, она настолько замылена в нашем сознании, что даже человек современный это даже не чувствует. как это чувство мы, например, врубили в его демоне или в его пане даже, с его глазами. Маленький ребенок начинает плакать. Когда я преподавала и водила детей 3-5 класса в Третьяковку, мы приходили в Врубель, многие детки начинали просто кричать и плакать. Они наиболее тонко это чувствуют. Естественно, это все дети воспитанные, это было не так громко, но тем не менее. А здесь это настолько скрыто, настолько и страшно. Настолько. И с другой стороны, часто это опять, если говорить о таком бытовом ардекошном плакате, если ардеко в Европе это такие красивости, немножечко дослащавости, да, дамы с пантерой, то здешний ардеко это такое, эти тетки в шляпках, такие буржуа с небольшим перепугом и с социальным давлеющим моментом, это они просто вызывают чувство какого-то отвращения, омерзения. Ну, также в литературе повторяю, это герои Зощенко тоже достаточно отвратительные. Или герои Саши Черного, которые как раз были предтечами, или Аверченко, которые были предтечами тех буржуа и тех мещан, которые получились из революционной ситуации, из революции в искусство, то есть отметалось все лучшее, все, что касаемо с попами, или с раввинами, или с мулами, вот это все с опиумом для народа, или с инфернальными изысканиями Блаватской, все это отметалось и объявлялось глубоко буржуазным и чуждым советскому, но молодой Советской Республике. И на пустом месте происходила некая подмена, и пытались сделать что-то свое, ни на что не похоже. Довольно-таки это интересно. Но да, это либо из плохого сознания, либо, как правило, может быть, это такая пустота. Полная пустота, как в пустыне, до тоски душевной. Полное отсутствие чего бы то ни было, какой-то подоплеки, как забор или как штукатурка пожелтевшая.
Да, я согласен.
И вызывающая вот именно какую. Вот у меня это вызывает ощущение потерянности. И повторяю, это интересно. Это необходимо знать как кусок истории. Это можно иметь в своей семье и в своем доме, потому что это бывает достаточно большой силы, как вещи Маяковского или как вещи Черемных, как сам Кандинский. Но в лучшем случае это пустота, а в худшем случае это те самые силы, которые разрушили, пытаются разрушать наш мир.
А то вы Кандинского тоже относите к разрушающим?
Это антигуманистические моменты. А к чему же можно относить Кандинского? Да, он писал постоянно в своих нефигуративных вещах и писал об идее сотворения Вселенной, это известно. Но все-таки это всегда такой взрыв, а взрыв – это же разрушение. Смотря как посмотреть. Может быть, для кого-то взрыв, как для революционера, это начало чего-то нового. Но, судя по истории последних 100 лет, до сих пор не вернулись к тому уровню науки, искусства и культуры, который был на 910-е годы.
Науки даже, да?
Даже науки.
Вы имеете в виду, наверное, цельность? Вот
да,
цельность,
да, взгляда. конечно. То, что было в советской науке, это было очень однобоко, это было с перекосом на космос и на ядерные какие-то программы. И очень многое просто в каком-то стадии 30-х годов до сих пор существует, поэтому такое отставание. Но это повлияло и на всю Европу. Эти разрушительные войны, это все эти перекосы, они действительно, это когда гармония, когда этот шар хрупкий был запущен и дал эту трещину, она давно не только уже в России произошла. Она везде, это и в политике, да, и в живописи, и в религии. Все покрыто тленом. И нет пути к возвращению. И как это вернуть? Главное, что никто не знает. Ну, если не говорить о религиозных и мистических составляющих, которые тоже имеют очень большие дыры и изъяны. Потому что я этим интересуюсь, действительно, я об этом и читаю, какие-то собственные врубы у нас бывают.
Нет, ну вот существует мнение, которое всерьез, многие высказывают, что, собственно, вот художники, они во всем виноваты. Художники, которые в 10-х годах...
Да, которые изменили сознание. Я об этом и говорил, то, что если 5 лет...
Ну, можно это вот все-таки так всерьез им такое обвинение?
Можно, абсолютно. Потому что 70% европейского население визуализируется, и визуальный ряд делает их сознание тем, каким оно является. Человек восточный, в виде пустыни, у него совершенно другое восприятие этого мира. А про Европу можно, конечно. То есть им была дана задача, как сейчас задача масс-медиа, изменить сознание людям, смотрящим телевизор, или что-то другое. Я телевизор не смотрю, вы телевизор не смотрите. А все, кто смотрит телевизор, это абсолютно незнакомые мне, непонятные мне люди с другой планеты. А у них полностью изменено сознание. Тогда были только художники. То есть это были журналы, это были газеты, это были выставки, потом «Окна роста». Это же была массированная атака на человеческий глаз. Это висело, это были завешены целые дома. Малевич в 18-м году, будучи комиссаром по живописи в городе Витебск, полностью закрывает дома своими плакатами советскими, одев кожаную тужурку. Очень почему-то не любят про это потом вспоминать в своих воспоминаниях.
Ну и Шагал, по-моему, они вместе.
Шагал.
Вместе этим
занимались. Да, Шагал. И Шагал открывает этот музей 18-го. В 18-м году современного искусства, куда покупаются картины всех его друзей и его личные. Бурлюка, Фатеева. Кстати, у нас в галерее хранится этот автопортрет Фатеева 15-е годы, который был на этой выставке в Витебске. И все это закрывается, да, этими транспарантами. Причем даже Шагал даже больше, чем Малевич. Я оговорилась, Шагал был комиссаром искусства города Витебска, а не Малевич. Шагал закрывает этими транспарантами Витебск, и люди в течение месяца смотрят, и уже сознание, это же запоминается, сознание меняется, меняется, меняется. И каждый город наполнен этим искусством. То есть 5 лет целая страна живет в этой агитации. Потом появляется радио, и начинается давление на уши. И таким образом человек меняется, человек упрощается, потому что умный человек не нужен, он будет думать и задавать вопросы. А человек должен быть голоден, напуган и постоянно наполнен этой информацией.
Ну это понятно, это уже была советская политика, но ведь это началось раньше.
Это началось
в самом начале 20 века и...
Ну, советская политика – это просто как результат,
это был
триумф, да, это триумф этого искусства и желание этих людей, футуристов, выйти на баррикады и все показать. Это и в Италии же Моранди, Гутуза, все это появляется тоже в начале 20 века. Это не только в России, это вся Европа, это антигуманистическое. Все, что было сделано за последние 700 лет, должно быть перевернуто, это мы наш новый мир построим. Это тоже слова не в 17 году были написаны, а значительно раньше. Именно желание все исправить, все изменить. То есть какие-то темные силы ходили тогда по европейской земле и вносили в сознание творцов, а творцы, естественно, люди талантливые. То есть тот талант.
То есть улавливали.
Эти три таланта, которые Господь им давал не один, а по три, они это улавливали. И просто кто-то умный отказывался, а кто-то более алчный это с удовольствием использовал. Ему это легко получалось. Существовало тогда вообще... Было некое брожение, некий вулкан, который породил у нас масса живописных сечений, породил наших акмеистов, символистов, Анинских, Мандельштамов, Гумилёвов в литературе и целый ряд художников, которые просто даже глупо в очередной раз повторять, мы их всех знаем прекрасно. И в Европе, это в Париже расцвет живописи нового в Улье, в Италии, в Англии, в Германии, опять же «Синий всадник», Кандинский. Великие берлинцы. Это все одного толка, одного порядка вещи. И именно в это десятилетие это появляется. Поэтому нам так захотелось показать.
Да, но многие из них все-таки потом осознали и стали уже сознательно бороться со всеми этими тенденциями. Ну вот про художников сейчас я не могу конкретно. Вы, наверное, можете назвать таких художников, а, конечно, тот же Мандельштам и так далее, они
все уже поняли. Ну да, он просто испугался, конечно.
Они все поняли.
Эти поняли,
как понял Прокофьев.
А с художниками ничего такого не происходило. С художниками как раз получилось так, то, что они породили, их и съело. У нас на территории нашей страны просто в 30-м году все их великое делание, великое революционное искусство, которое и было все плоть от крови революции, в 30-м году было названо буржуазным и чуждым советскому пролетарскому искусству, и к их великому удивлению, то, с чем они боролись, наследники и продолжатели, и ученики реалистов и передвижников, оказались более советскими и более социалистическими, чем все их идеи. И здесь как бы Бог просто их лицом в грязь и ткнул. И они уходят от лучизма, кубизма, футуризма и становятся, и как правило, совершенно отвратительными, полупримитивными реалистами. Это можно
видеть. Да, был такой.
Это сплошь и рядом, это можно называть имена. Это Ермилова Платова, это позднее Удальцова. Ну, это два разных художника. Насколько они были интересны и хороши в своих авангардных моментах, даже будучи текстильщицами, делая эскизы для ткани и обоев, настолько они плохи в своих зелененьких, тусклых даже пейзажах.
Во многом и новый балет как-то некоторые художники тоже
балет,
в эту сторону.
Это как раз,
но с исключением, балет, конечно,
здесь, нет, здесь никаких исключений даже быть не может, просто здесь менялось, и у них менялся возраст, менялась эмоциональная составляющая их живописи, просто они уходили в такой к тишине. Здесь как раз новый балет нельзя ни в чем плохом, во-первых, обвинить, какой-то такой революционности и чернушности. Здесь этого не было. И нельзя сказать то, что Кончаловский, либо Машков, либо Фальк в своих поздних пейзажах становятся какими-то скучными.
Совсем нет, не про Фалька как раз...
И Кончаловский, все хороши. Они были хороши, они хорошими. Это как раз... Хоть они и ходили, как про них писали, с розочками на щеках, так же, как и футуристы, Гончарова с Ларионовым наряжались в какие-то непонятные одежды и шли по Кузнецкому в зал их выставки, чтобы показать, как они интересны. Но, тем не менее, здесь скорее больше радости, чем грусти.